Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа приглашаем вас послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия субботы шестой седмицы по Пасхе. Как всегда, у нашего микрофона будет митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. А затем, минут примерно через 15, Елена Смирнова пригласит вас в своем авторском радиоцикле «Коломенское. Святыни и достопамятности» на аудиоэкскурсию по выставке «Северная Атлантида», посвященной возрождению и сохранению традиционного женского костюма русского севера и ремесел, связанных с ним.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 48-е зачало, глава 14-я. Стихи с 10 по 21. Господь сказал Филиппу: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». В тот день вы узнаете, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Верьте Мне, что я в Отце, и Отец во Мне, говорит Христос. Однако ученики Его исполняются печали при мысли о том, что станет с ними, когда их Учитель уйдет. Они будут как овцы, не имеющие пастыря. И Господь утешает их обещанием, что им дано будет облечься силою свыше. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду». Прежде всего, Христос говорит, что Его ученики сотворят дела, которые Он творит, и даже больше, чем Он. Как Христос исцелял немощных, очищал прокаженных, воскрешал мертвых, так будут и Его ученики. Как Он приводил к покаянию многих, открывая истинного Бога, так будут и они. Хотя Христос уходит, но дело Его не прекратится, а продолжится с еще большей силой. Ученики Его сотворят даже больше, чем Он. Христос совершал чудеса в течение только 3 лет в одной стране, а Его последователи будут во имя Его совершать чудеса в течение многих веков в разных странах. В дни земной жизни Христа Его проповедь была ограничена Палестиной, а после Его крестной смерти и воскресения она не будет знать ограничений. И Дух Его будет мощно действовать повсюду. Там, где искание Царства Христова и правды Его, если чего попросите во имя Мое, я то сделаю, говорит Христос. Он идет к Отцу, прославляя имя Отца, и наша молитва, в которой о чем бы мы ни просили, звучит, «Да светится имя Твое», не может остаться без ответа. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», — говорит Христос. Самые великие слова о любви, самые прекрасные переживания без этого ничего не значат. Подлинная любовь не дается легко. Но как достигнуть этой подлинной любви, этого подлинного послушания? Христос не оставляет нас одних в наших духовных сражениях. Он обещает Своим ученикам послать от Отца Духа Святого, другого утешителя. Когда Христос был с ними, Он ходатайствовал пред Отцем за них, а теперь Дух от Отца Исходящий будет ходатайствовать за них. Христос был утешением для Своих учеников, когда Он был с ними, а теперь, оставляя их, Он пошлет им другого. Отец дает им Его. Тот, кто дал нам Сына, как нашего Спасителя, даст нам и Духа Своего, как нашего Утешителя. Это вечное благословение, да пребудет с вами вовек, со всеми, кто Христов, до конца света и в бесконечной вечности. Этот Утешитель — Дух истины, которого вы знаете. Он Дух истины, Он наставит вас и других, вашим служением на всякую истину. Христос – истина, а Он – Дух истины. Мир не может Его принять, потому что не видит Его и не знает Его. Утешение Духа – безумие для людей мира сего, так же, как крест Христов. Где торжествует Дух мира сего, там нет места Духу Божию. Лучшее знание Духа истины – то, которое обретается личным опытом. Вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Они были со Христом и потому не могли не знать Духа истины. Ни с чем несравнимое утешение, дар Духа Святого дается только ученикам Христовым, не миру. «Не оставлю вас сиротами, — говорит Господь, — приду к вам». Сколь бы скорбной ни была порою жизнь христиан, она никогда не бывает безутешной, они никогда не остаются сиротами, потому что Бог их Отец. Господь придет к своим ученикам по своем воскресении, как и раньше Он говорил им, в третий день воскресну. Он будет приходить к ним не только в течение 40 дней по воскресении, но каждый день Духом Святым, в знамениях Своей любви и благодати. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а Вы увидите Меня, ибо Я живу, и Вы будете жить. Отступивший от Бога мир полагал, что он уже достаточно насмотрелся на Него и требовал: «Возьми, распни Его». Этим определяется судьба мира. Он уже не увидит Христа, но ученики Его будут иметь общение с Ним, когда Он будет взят от мира. «В тот день вы узнаете, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас», — говорит Христос. Эти святейшие тайны в полноте откроются на небесах. Теперь еще не открылось, что будем, но там откроется, что мы были. Начало совершенного познания будет после излияния Святого Духа на апостолов. «Всякий, кто сподобляется принять Духа истины, узнает, что Христос в Отце и Отец в Нем, и что мы во Христе, и Христос в нас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, говорит Господь, тот любит Меня. Не тот, кто имеет величайшие познания и разум, не тот, кто раздает все имения свои ради Него, но кто соблюдает заповеди Его. А кто любит Меня, говорит Он, тот возлюблен будет Отцем Моим. Я возлюблю его и явлюсь ему сам. Откровение Божие дорого стоит. Только тому, кто соблюдает заповеди его, Христос являет себя. Только к тому, кто ищет Бога, и, несмотря на все свои поражения, снова и снова устремляется к нему, приходит воскресший Бог. Небо и земля, Бог и человек, и все люди друг с другом связаны узами этой любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Коломенское. Святыни и достопамятности. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. И опять из моего любимого Коломенского, куда я пришла на новую выставку. И эта выставка зовет и вас тоже. Выставка находится во дворце царя Алексея Михайловича. Это метро Каширская. И сейчас я представлю вам куратора этой выставки, и она проведет для вас эксклюзивную аудиоэкскурсию. А как эта выставка называется, она вам скажет. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Антонина Онишко, я куратор и автор концепции выставки «Северная Атлантида. Возвращение красоты». Это выставка о возрождении и сохранении традиционного костюма русского севера, которую мы сделали в Московском государственном объединенном музее-заповеднике совместно с студией «Русские начала» и благотворительным фондом «Крахино». И она рассказывает о сохранении традиционного костюма. Но нам хотелось показать традиционный костюм русского севера не как вещь в себе, а, естественно, с предметами быта, предметами мастерства. Вот сама концепция традиционного костюма русского, да, это как метафора такой Атлантиды, традиции, которые уходят в прошлое. Это традиция не только костюма, все меньше людей носят традиционный костюм в повседневной жизни вообще. Но вместе с этим ушла традиция и ремесла, ткачество, вышивки, и вязание жемчуга и все, что связано с этим. Здесь представлен первый зал, где мы размышляем на тему, что такое русский север. Не только предметы костюма, это традиционные узоры, печатные узоры, книжные узоры, тканые узоры. Это предметы ювелирного мастерства, да, это как вот поморские серьги с традиционным речным жемчугом. Промысел, мы знаем, он на севере практически исчез. То есть
так же, как исчез этот жемчуг, да, в наших северных реках.
Да, да, примерно в 20-е годы, да, и сама жемчужница европейская, откуда добывался этот жемчуг, этот вид находится в Красной книге, и хотя раньше это во всех великих северных реках они были полны жемчугом, которым расшивали не только крестьянские наряды, но и царские наряды. Это гайтан, традиционная часть вологодского костюма женщины. Это такая цепочка с крестом. То есть это не только церковное облачение, да, но и традиционный костюм подразумевал ношение таких украшений. И экспозиция еще дополнена фотографиями Сергея Михайловича Прокудина-Горского, который путешествовал на север в 1909 году в Вологодскую губернию, да, по Маринскому водному пути. И в 1916 году он посетил Соловецкие острова. Чтобы у зрителей, у посетителей, кто приходит на выставку, было ощущение именно путешествия. Поэтому вот анфилада залов связана еще и территориально. И мы решили начать экспозицию не только с понятия «русский север», вообще для каждого оно свое. Нет очень четких территориальных представлений, да, где начинается русский север, что такое русский север. И вот у нас в экспозиции 11 залов, представлено 4 губернии. Это Аланецкая, Архангельская, Вологодская и часть Новгородская. Губернии. Старались воспроизвести все так, чтобы человек совершал путешествие, как это делали люди в 19 веке, в начале 20 века, по водным путям через Северное море, из одной столицы, например, в другую. За залом русского севера очень важный такой зал, где представлен древний город Каргополь, как такая родина традиции. Этот город прожил как период своего рассвета, да, когда добыча соли позволила, да, вести торговлю, быть путем на север, да, да, и для Московского княжества в том числе. Такая жизнь здесь представлена еще и аллегорией вообще человеческой жизни, да, прежде всего женского бытия, когда девушка с ранних лет начинала подготовку к очень важному моменту в своей жизни, к моменту свадьбы. Здесь мы видим, это и традиционные элементы, это и пояс, которым девушка словами оставила себе напоминание. Например, можно прочесть там «Верить Богу». Здесь представлена такая детская часть, это традиционная каргопольская игрушка, барыня и традиционный олень. И это вот все традиция, которую возрождают и пытаются сохранить по сегодняшний день.
Коза, играющая на гармошке, да? И даже непонятный, что это, кентавр, китоврас.
Традиционный герой былинный полкан, который вот сохранился в каргопольских былинах, да, это защитник бедных, но вот он представлен именно вот в таком виде. Именно в каргопольской игрушке для детей именно. Но вот каргопольский промысел, он на самом деле начался не с игрушки. Это и посуда, и предметы быта. Да? Но вот нам, конечно, интересны и игрушки как такая часть детского бытия, да, часть взросления. А у нас в экспозиции представлены древние пословицы и поговорки, которые так или иначе связаны с каждым из залов. «Красна жена мужем, а павы перьем». И как раз здесь можно на вышивках увидеть птиц пав, да, которые были очень популярны в Каргополе. Это также относится и к духовному аспекту, потому что птицы на севере – это как раз-таки посланники, которые хранят девушку и в момент свадьбы, и после замужества в том числе. И здесь представлены предметы. Вот эти павы мы видим и на подоле свадебной рубахи. Это реконструкция свадебного костюма 18 века. И здесь тоже на традиционном головном полотенце, именно свадебном, можно увидеть вышивку птиц, да, вышивку пав. И на праздничном полотенце в узоре можно увидеть вот этих традиционных птичек. И вот как раз от костюма, да, мы переходим к такому замужнему состоянию. Здесь, конечно, представлен каргопольский кокошник, который расшивается жемчугом. Это фрагменты традиционных головных уборов. Вот их кокошник и сорока, как один из таких головных уборов, тоже замужних женщин.
Ой, а здесь целый хоровод. Такие прекрасные костюмы. Современные костюмы – ничто по сравнению с этими. Мне самой захотелось переодеться, глядя на эти роскошные костюмы. Такие узнаваемые, такие родные. Это лен, да, здесь
да.
В основном, потому что да, север?
Лен, хлопок. Некоторые вещи, которые сохранились именно в этнографических образцах, да, некоторые вещи, которые дошли до нас в этнографических реконструкциях, это вот как раз мастера студии «Русские начала». Они находят образцы именно в музейных коллекциях, в частных собраниях, да, и, соответственно, у них тоже свое небольшое собрание, которое здесь также представлено. Вот у нас сейчас возникла потребность в новой одежде, да, мы пошли в магазин и купили. Но в 19 веке, начало 20 века, да, это, естественно, было невозможно. Женщина должна была сама приготовить одежду не только для себя, но и для всей своей семьи. Вот, допустим, каргопольская женщина, когда выходила замуж, из бедных семей для нее только рубах для себя она должна была сделать от 15 до 35, да, это вот в бедной семье самый минимум.
Да. А ведь это же надо было еще и лен вырастить, да, и обработать. И вот здесь вот прялки есть расписные, то есть нужно было еще и прясть и полотно, да, и потом только это все еще и расшивать.
Да,
это просто удивительно,
да.
Уникальные древние узоры, еще сохранившиеся даже с архаики, да, с языческих даже времен. Именно там у нас сохранились былины. На юге мы былин не знаем, а именно на севере идут былины, и, конечно же, это все вплеталось в эти изумительные узоры, бело-красные на белом фоне, красные, да.
Ну, красный цвет – это не только связан с тем, что на севере не так ярко, да, не такая яркая природа, и человек испытывает тягу вот к ярким краскам и приятным глазу. Но и также это считался такой цвет…
Сакральный, наверное.
Да, сакральный цвет и цвет изобилия, цвет вот такой красоты именно природной. Поэтому часто женщины вот в полотенцах, например, мы видим, использовали красный цвет. Здесь представлены как раз-таки полотенца, вышитые в технике тамбур. Это довольно поздняя техника, когда вышивали крючком, напоминающим, ну, Люневильский, например, крючок, да, вот можно сравнить, но это, естественно, народная традиция. Вот здесь представлены два этнографических образца, да, и реконструкции. Причем вот эти два предмета можно увидеть, да, что в реконструкции, да, как мастер вдохновляется традицией образца, вот как раз-таки. И здесь очень ярко представлены еще мотивы растительные, да, которые мы, например, видим в традиционном покосном наряде. Здесь уже представлена Аланецкая губерния в целом, не только Харьковский уезд. Например, вот традиция покосного костюма женского, да, которая была распространена в Ошевенской волости. Что такое покосный костюм? Это традиция, которая существовала лето, в начале покоса. Женщины и мужчины одевали в первый день праздничные одежды для того, чтобы урожай был хорошим. Да, это вот такая традиция.
Но это же роскошный наряд, как можно в нем косить?
Да, ну вот в первый день покоса он считался праздничным именно.
И в нем косили?
Да, да, в нем косили часто.
Ярко-красный, необычайный. Да. Это просто, я не знаю, во Франции, если попал бы такой наряд на показ мод, сразу бы подхватили идею. Тем более тут и фартук какой замечательный, да, и юбка, ну, я не знаю, все. И даже платок, опять же, расписан древними какими-то мотивами.
Да. Ну вот как раз-таки в конце 19-го, начале 20 века, да, была вот, еще сохранялась такая традиция. Вот здесь представлена уже более простая этнографический образец, если здесь реконструкция, да, здесь этнографический образец, действительно, почему вообще покосные рубахи, традиционный костюм северный, да, это прежде всего костюмный комплекс, рубаха, сарафан, обязательно пояс и какой-либо головной убор, да, платок, повязка, если это не замужняя девушка, ну и, соответственно, кокошники, если это замужняя. А вот как раз-таки в покосную пору одевали вот такую специальную рубаху. Это единственное время, когда можно было не одевать сверху сарафан, и это считалось приемлемым. Ну, вообще, мы говоря о праздниках или, ну, как бы, о тусовках, да, нужно понимать, что деревенская жизнь, тем более на севере, она имела свои закономерности, да, и вот как раз вы обратили внимание на прялки, расписные аланецкие прялки, это такие ярко зеленые с оранжевыми розами на лопасти. И вот они не только расписные, да, но они еще и украшены резьбой. И вот именно такая прялка много говорила о мастерице, ее прялка в том числе. Поэтому мужчины аланецкие, они хотели для своих дочерей, для своих любимых девушек, они вырезали эти прялки, в том числе и чтобы в будущем у дочери была возможность показать себя как мастерица и чтобы ее заметил хороший молодой человек. Да, хорошие молодые люди смотрят, естественно, не только на как бы внешние качки, но и на ее мастерство, какая она хозяйка, какая она мастерица, и, конечно, выбирали себе пару таким образом.
Да, удивительное мастерство и удивительное художественное чутье было у наших предков, когда смотришь на эти вышивки, да, на это кружево, на сочетание, да, вот сарафана с рубахой, да, вот эти цветовые вот сочетания, и просто видишь, какой вкус и сколько надо применить умения. Это ведь они работали до глубокой ночи.
Да.
Вот
да.
Зимой они занимались вот этими вышивками, да, с весной да. Они уже выходили на поле.
Причем, если у мужчин было больше свободного времени зимой, да, после завершения так, урожайной страды, например, да, то с женщин, например, никто не снимал домашние обязанности, и поэтому часто именно темными вечерами, с лучиной, под огнем девушки вышивали, да, чтобы создать эти наряды. Но вот нам очень было важно показать фотографии не только про Кудиногорского, но и этнографические снимки архитектурных объектов. Да, например, храмовые комплексы в Ошевенском погосте или вот в Волынецкой губернии Лядинский погост. Да, это храмовый комплекс, так называемый Северный тройник. В 1932 году часть его была, в общем-то, утрачена. Но до нас дошли архитектурные объекты. И вообще музей Коломенского очень связан с деревянной архитектурой. У нас тут представлена маховая башня из Поморья, да, и въездные ворота Карельского монастыря, также привезенные из Архангельской области. И поэтому нам было важно показать и этот аспект, как архитектура также связана с метриками. Ведь деревянное зодчество, которое опиралось на метрические системы, связано с человеческим телом. Ну, например, косая сажень, мы знаем, да, или, например, локоть. И, соответственно, эта традиция, она также перешла и в каменную архитектуру, да, и в том числе в сакральную архитектуру. Представлена часть, которая связана именно с архитектурной традицией, вообще с иконописной традицией на севере. Часть Иисусного чина, привезенная из Каргополя, традиция, например, деревянной резной иконы, где шифрованы некие послания. Это икона 18 века, также происходит из Оланецкой губернии. Это и традиционные почитаемые святые на севере, например, Александр Ошевенский, да, он тут как раз-таки представлен возле Ошевенской волости, Ошевенской традиции, да. И очень интересно, что на архитектурном фоне этой иконы как раз-таки изображен Александр Ошевенский монастырь. Сейчас он каменный, даже руинирован, а в ранее это был деревянный комплекс как раз монастыря. Но это более поздние иконы XIX века. И нам было очень важно показать не только традиционную красоту костюма, но и вообще понятие красоты, в том числе красоты духовной. И, естественно, мы как такую северную звезду, да, именно духовный центр севера, это Соловецкая обитель. Вот у нас один из залов посвящен именно Соловецкой обители. И нам хотелось немножко отойти вот от такой традиции, да, показа Соловецких островов, вообще Соловецкой обители через икону. Мы хотели именно показать предметы, связанные с традиционным ремеслом, которые окружали быт монахов. Например, этот уникальный предмет – воздух, да, плащаница «Малое положение во гроб» 17 века, которая раньше бытовала в Зайцком ските на Соловецких островах. Вот, или, например, Гефсиманская риза, привезенная из Палестины, но также бытовавшая в Соловецком монастыре.
Или... Это образ Успения, да?
Да,
который сделан по подобию того резного, да, образа Успения. Ну, он не рельефный, но он как бы в резной, как контуры, да, Божьей Матери в гробе. Да. Вот, это то, что находится в Гефсимании. Это тот образ, который был привезен из России, и он явился как раз основанием для копий этого образа. Да. Вот привозили из Палестины. Этот просто замечательный. Белый, он что, сделан именно из жемчуга?
Да, здесь жемчуг, бисер.
Сплошь жемчуг. Да. То есть это не ткань, а это все.
Обвяние иконы, да.
Да, риза. Да. Риза удивительная, с камешками. И унизанной, не унизанной, а просто сделанной из жемчуга.
Да.
Целиком.
Ну вот эта традиция как раз-таки она бытовала не только в крестьянской среде, но в том числе и в монастырских обителях. Если мы, ну, доподлинно, например, знаем, что в середине 17 века, например, было не менее 40 иконописцев при Соловецком монастыре, да, что вот, к сожалению, нам тяжело понять, откуда именно происходят многие вещи резные. Это, например, считается, что это из женских монастырей происходит именно.
То есть это как бы дары, да?
Да, да.
Дары,
да,
монастырю. Но здесь мы видим вот соловецкие резные, крашеные, да, кресты.
Да.
Тоже очень искусно сделанные.
Да, причем это разные периоды, да, где это и 18 век. Есть еще и более ранние, которые, допустим, берут свое начало в этот крест происходит из Сумского посада, например, который также был в отчине Соловецкого монастыря до 70-х годов 18 века. И более поздний, например, крест 19 века, уже также созданный в мастерских Соловецкого монастыря. Ну и, конечно, небольшая комната 19 века с образом Соловецкого монастыря, святые Зосима и Савватий Соловецкие.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы с вами находимся на выставке «Северная Атлантида», которая располагается во дворце царя Алексея Михайловича в музее «Коломенское». Переходим в следующие залы. Боже, какая красота! Какие костюмы! Какие вышивки, сундуки, шали, короба!
Здесь вот небольшой зал как раз-таки представляет один из самых больших уездов Архангельской губернии. Это Мезенский уезд, и он достаточно отдаленный. Яркая одежда, если, допустим, в Поморье и в каких-то таких, в других губерниях с более мягким климатом слишком яркая одежда считалась вычурной, то в Мезенской традиции, наоборот, предпочитали ярко-желтый, ярко-красный цвет.
И такие сочетания, да. Очень красивые, кстати, ярко, контрастно такой, да?
Да. Нам было важно показать не только повседневные наряды, но и праздничные наряды. Вот здесь традиционный женский головной убор, который повязывали особым образом. Это так называемые кустышки, когда повойник, это головной убор, который находится внутри, он специальным образом обвязывался платком, на котором оставались вот такие концы, да, торчащие вверх, как кустики. Вот поэтому он называется кустышки. И вот в мезенской традиции, да, и отчасти немного в Поморье, ну, потому что берег моря в Мезенском уезде, это как раз-таки называется этнографически зимний берег Белого моря. Вот эта часть тоже можно отнести и к Поморью, и к поморской традиции. Ну и, конечно, мы, когда говорим о Мезене, мы всегда вспоминаем мезенскую роспись, да, это роспись, которая известна, не знаю, не только в России, но по всему миру. Традиционно красно-черная роспись с лошадьми, с оленями, с птицами. Да, это очень красивый такой цветовой строй этой росписи. Да,
и стиль сути коней особый. Больше нигде, да, такого нет. С этими тонкими ногами изящными, да, стремительный есть бег.
Другое название этой росписи – палащевская роспись. Она возникла в деревне Палащелек. И мы когда говорим, вот, глядя на всю эту красоту, да, на эти предметы, нам кажется, что это такие большие города – Мезень, Палащелье, да, откуда пошла эта роспись. Но на самом деле в Палащелье никогда не было больше, чем 20 домов. Там династии замечательных художников, которые создавали эти прялочки. И благодаря пароходу, который шел от верховьев, да, к берегу Белого моря, была также торговля, и эти прялочки охотно покупали. Да, и этот промысел сохранился, и до наших дней мастера создают предметы с мезенской росписью.
Да, вот у меня дома такая шкатулочка. Замечательно.
Вот. Очень интересный предмет. Это как раз-таки зеркальце для прялки.
Зеркальце для прялки?
Да.
А зачем?
Когда придешь, для того, чтобы шерсть сильно не выбивалась, кудель, в общем-то, прикалывали. Ну, а зеркальце для того, чтобы вот, когда девушка прила вечером, да, она могла видеть всю комнату. Возможно, кто-то на нее смотрит. Вот, или, например, прихорашиваться в процессе.
Такое маленькое зеркальце.
Да, оно как раз-таки слюдяное. И вот,
слюдяное?
Да, как раз-таки это до стекло, которое, в общем-то, сохранилось в меньшей степени. Да, это 19 век как раз-таки.
Слюда.
Это часть экспозиции как раз-таки Поморье. Да,
да, вот здесь мы переходим, спускаемся по лестнице.
Да, да. Ну, мы потом с вами еще вернемся дальше. Это тоже часть Архангельской губернии. Да, здесь, конечно, Поморье – это особый разговор. Да, это субэтнос русский. Считается, что они были потомки новгородцев. И вот интересно, что здесь представлены в том числе Поморье, связанное и с Архангельской губернией, и с мезенской традицией, как я сказала, да, и, конечно, Соловецким монастырем, потому что, да, Сумской посад и многие населенные пункты так или иначе были связаны с Соловками, да, и соловецкие монахи во многом, это, конечно, представитель поморского субэтноса. И здесь представлены предметы, связанные с традицией, такой поморской традицией, да, с православной, да, традицией, так и со старообрядческой традицией. Здесь можно увидеть старообрядческие кресты. И даже на некоторых женских нарядах можно увидеть характерные узоры, которые больше были распространены, например, в старообрядческой среде. Но поскольку у нас интересна вообще история, да, Поморья, она прежде всего это край мореплавателей, да, Поморы осваивали вообще все Северное море, и долгое время вообще Северное море это было внутренним морем, да. Мы знаем, что Черное море пришло там с Екатериной, например, да, другие моря тоже позже присоединились, а Северное море всегда было внутренним русским морем, и Поморы торговали и с Норвегией, например, да, и возили продовольствие к верховьям Оби, например, то есть и как такая культурная традиция, да, Поморы, которые открывали путь и к Берингову проливу, собственно говоря, и туда далеко-далеко на восток плавали. На простых судах, на кочах, да, и как раз-таки несли эту традицию. Как я сказала уже, поморский костюм, он более сдержанный. Конечно, здесь яркие цвета присутствуют, прежде всего красный цвет, да.
Но приглушенный он такой, да, не яркий.
Да, он приглушенный, не яркий, и предпочтение, например, вышивке отдавалось больше незатканному, например, фону. Но, тем не менее, Поморье любили оставлять именно белое поле, да, и здесь вот на этих образцах как раз хорошенько это видно. Ну и традиционный промысел низания жемчуга, который был сосредоточен на берегах Белого моря и в бассейне реки Онеги. Здесь вот представлен второй образец, это как раз-таки вот эти серьги потрясающие. Ну и девичья повязка, это свадебный, да, праздничный наряд, свадебный головной убор жемчужными подвесками.
Иконы у вас здесь тоже.
Да. Самый старый экспонат, а самый древний экспонат – это икона XVI века «Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре». Очень интересно, что вот почитание Флоры и Лавра как покровителя коней и вообще домашнего скота, она распространена только в русской традиции, немного в белорусской, украинской традиции, да. Но вот есть теория о том, что именно в день обретения мощей Флоры и Лавра 31 августа, 18 августа по старому стилю в Новгороде прекратился падеж скота. И именно с этим было связано то, что к этим святым обращались именно вот в связи с сельскохозяйственным, с таким почитанием особым. Вот и как раз-таки икона XVI века, это поморское письмо, да, возможно, что этот этнографический сюжет как раз-таки берет свое начало именно в новгородской традиции. Очень тоже ценно предмет, это икона Святой Николай, особо почитаемый на севере. Существует даже поговорка, да, от Холмогор до Колы, 33 Николы. Это как раз-таки поморы, которые путешествовали от Холмогор до города Колы на Кольском полуострове. Они проплывали 33 храма Святого Николая. И храмы Святого Николая были очень распространены на севере. Это один из самых почитаемых святых. И здесь вот интересно, что Николай Мерликийский изображен на фоне вот таких волн, именно морских. Это как раз-таки да. Поморская традиция.
Полный фон. Он не стоит на берегу, а он просто буквально парит над волнами.
Да. Немножко нарушаем повествование, хотя, в принципе, из Поморья по рекам можно было попасть в Белозерье, в Белозерский уезд. То, что раньше было Новгородская губерния, сейчас это Вологодская губерния, это как раз такая часть, представленная нам совместно с благотворительным фондом «Кархино», которые занимаются восстановлением древнего белозерского села Крахино, которое находится в истоках Шексны, недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря. И здесь представлена традиция, это как такое аллегория фактической Атлантиды. Если мы говорили о метафорической Атлантиде в отношении костюма, да, то село Крахино, которое было затоплено во время строительства Волга-Балта, от этого села остался только храм, да, остов храма Рождества Христова, который в советское время использовался как маяк. И это именно поэтому это единственная постройка, которая сохранилась, дошла до наших дней, собственно говоря, как напоминание о некогда ярком таком живом селе Крахино. И вот как раз-таки фонд, который занимается сохранением памяти об этом селе, как материального, так и нематериального наследия. И здесь также представлены фотографии Прокудина Горского, который путешествовал в 1909 году и бывал в этом селе Крахино и фотографировал, собственно говоря, не только места, но и жителей этого села. Знаменитая фотография, да, это на афише выставки девушки
с ягодами.
Да, да.
На блюдцах, да, в народных костюмах местных. Да. Это знаменитая действительно фотография.
«Крестьянские девушки» она называется, да, Прокудиногорского. Она как раз-таки была сделана в окрестностях села Крахино. И известно доподлинно место, где это было сделано. Да, это цветные фотографии, потому что Прокудиногорский изобрел технологию, которая позволила в цвете передавать...
И тут мы даже видим другие фотографии, наверное, тех мест, которые уже были затоплены, и теперь этих мест нет. Вот сидят крестьяне на покосе в Крахино, и, конечно, уже здесь вода.
Да, здесь вода, но, тем не менее, фонд занимается восстановлением, были обретены свадебные песни. Тут можно также на выставке послушать эти свадебные песни. Да, сначала были найдены тексты этих свадебных песен в архиве, затем эти песни были восстановлены, это именно свадебные песни. И из вот реконструкции как раз свадебных песен возникла идея реконструировать свадебные наряды по фотографиям, наряд жениха как раз по фотографии про Кудиногорского был реконструирован. Ну и, соответственно, фотографии из музейных собраний помогли реконструировать, как могли бы выглядеть женские наряды невесты и подружек невесты. Очень интересное и знаковое такое экспонат. Это икона, это Спас Вседержитель на водах. Это современная икона, мозаичная художника Богдана Лавриненко, который сделал ее для фонда Крахино из фрагментов фресок, найденных в храме, да, вокруг храма. И, к сожалению, мы понимаем, что вот в таком состоянии, в котором они находятся сейчас, они не могут быть восстановлены в прежнем виде. Это росписи начала XIX века. Было принято решение восстановить их таким образом, для того, чтобы этот образ можно было поместить в храм после его восстановления.
Да, честь и хвала этим людям, которые восстанавливают, которые с такой любовью, трепетом, да, относятся и к нашему прошлому, и к художественному наследию, и к церковному наследию, да, наших предков, и к бытовому, вот эти вот костюмы. Здесь вот я вижу даже прялка старая, да, есть, и даже, по-моему, кофейник.
Да, вот. Это все подлинные предметы, которые находились в селе Крахино и были найдены или у потомков, которые смогли какую-то часть из них вывести, или, например, на дне там болота, или были, находились под землей. Как, например, соломорезка, которая была долгое время в болоте в окрестностях села Крахино, в корнях деревьев, вот, и была вынута и отреставрирована, как раз-таки здесь представлена на выставке.
Как интересно и как грустно.
Здесь как раз-таки вот представлен, как выглядел храм Рождества Христова в Крахине. Да, ну и вот на видео можно посмотреть, в каком состоянии он находится сейчас.
Ой, какая красота!
Как раз-таки территории, которую мы связываем с бассейном Северной Двины, и в отличие вот от поморской традиции, например, и мезенской традиции, да, чем дальше на юг, тем вот эти новшества в костюмах, в каких-то обычаях, они проходили все менее и менее, да, и вот как, например, в Шенкурском уезде сохранилась такая костюмная традиция, которая связывает больше с допетровской традицией, это косоклинный сарафан, да, и головной убор, венец, да, это, конечно, праздничный головной убор, свадебный головной убор, которым украшали себя девушки, он один из таких самых древних образцов головного убора. Ну вот такая традиция, она сохранялась именно в Шенкурском уезде Архангельской губернии. Ну и, естественно, здесь представлена и калмогорская резьба по кости, традиционные прялочные росписи.
Это уже другая совсем роспись, да, совсем, да, другой стиль.
Это поварская роспись. В Шенкурском уезде вообще это была... Две таких важные северные росписи – это поварская роспись, да, и борецкая роспись из деревни Борок. Они вообще очень разные, но, однако же, это вот как такой образец северного искусства, народного, декоративно-прикладного искусства. И вот у нас так, по бассейну Северной Двины мы перемещаемся в Вологодскую губернию. Вологодская губерния самая большая такая. Здесь как раз-таки представлены очень разнообразные костюмные составляющие. Здесь представлены три мужских костюма, причем один такой в верхней именно одежде мужской. Здесь представлены разные виды вышивки, как тамбург, о котором мы говорили, да, так и вологодские традиции, например, вологодский шов по письму – это особый вид вышивки, который существовал в Вологодской губернии. Вышивки на полотенцах, на скатертях, разные виды резьбы по дереву, например. Да, здесь мы видим как раз набилки – это часть ткацкого стана, да, представлены в технике традиционной выемчатой резьбы. Здесь представлен и аршин. Да, это то есть мера длины, которую мерили ткани, которую использовали для измерения, также связана с человеческими метриками. Женские костюмы – это больше связаны с югом Вологодской губернии. Вот интересен этот костюм, потому что он сохраняет традицию великоустюжской вышивки, вот такой яркой, очень цветастой. Вот такую же яркую вышивку можно увидеть и на полотенцах устюжских. Здесь представлено. Это этнографические образцы, как раз вот такое устюжское полотенце, когда по цветовому строю мы можем увидеть вот общность как раз с устюжской вышивкой. Вообще в Вологодской губернии существовало более 20 видов разных росписей. Да? Мы говорим и о Вологодском кружеве, и о трех таких важных центрах, да, Вологодской губернии. Это сама Вологда, южные районы Вологодской губернии в том числе. Это Великий Устюг и Тотьма. Да, и вот представлены реконструкции тотемских полотенец. Очень интересно, да, с использованием, например, бисера и жемчужин. В качестве примера росписи Вологодского дома. Это как раз разные детали интерьера из одного дома. Да, мы видим о печи, например, да, часть, в которой закрывалась нижняя часть печи, даже с дверкой, например, и фрагменты росписи стены. Часть вологодского костюма это гайтаны, один из них мы видели в начале выставки, да, здесь представлены другие виды, в том числе и вот как такой образец ювелирного мастерства. Сборники вологодские, да, это головной убор замужней женщины, как раз это вологодский тип, который также одевался под платок, да, он также расшит жемчугом, драгоценными камнями, это один из видов кокошников. Фотографии с деталями интерьера. И вот здесь, да, также представлены предметы мастерства, в том числе и мужского, в том числе и плотницкий топор, например, да, это также плотницкие инструменты.
Рубанки.
Да, да. И в этой части представлены как раз-таки предметы, связанные с женским ремеслом. И, например, в Сольвычегодском уезде, который граничит Архангельской областью и Вологодской губернии, там был особый вид золотного шитья, которым украшали традиционные повойники и бытовал, например, головной убор коруна.
Да, какой-то необыкновенный. Я такой первый раз вижу, очень сложный.
На него одевали фату. Это реконструкция современная, да, по этнографическому образцу, по фотографиям 19 века, сохранившимся, воссоздали мастера студии «Русские начала».
Повойники такие красивые. Даже бобины с нитками сохранились. Да, и ножницы.
Льняные нитки. Да, можно увидеть, что это не так просто было сшить или что-то тонкое вышить, потому что сами нитки, да, которые создавались вручную, они достаточно толстые были.
И тут даже про нитки у вас есть какая-то пословица.
Да, да, спать да гулять, дни терять, нитки коротать.
Что такое нитки коротать-то?
О том, что не нужно терять время без дела. Вообще на севере люди как бы старались без дела не сидеть. И это очень важно. То, что, наверное, для нас, для всех важно, то, что мы сохранили, что безделье, оно не приветствуется нигде. Вот, и старались делать для себя и качественно, и хорошо, и не только для себя. Вот, поэтому другая пословица «сурово не белье, а свое рукоделие» как нельзя лучше иллюстрирует отношение людей к тому, что они делают, что это должно быть хорошо.
Да, вот это тоже, конечно, утраченная Атлантида, наше ремесло, да, наше рукоделие и любовь к рукоделию.
Ну, в любом случае, на выставке больше 400 экспонатов, каждый из них приятно разглядывать, поэтому я призываю всех прийти самим и посмотреть, может быть, что-то для себя интересное найдете, да, и, естественно, почувствуете свою связь с прошлым, с настоящим, и, возможно, увидите для себя какое-нибудь будущее интересное. Я напоминаю, что выставка находится в Московском объединенном музее-заповеднике, во дворце царя Алексея Михайловича, в хоромах младших царевен. И как раз можно посмотреть экспозицию до 7 сентября.
И напоминаю, что рядом находится метро «Каширская». Благодарим вас от души и тоже всех призываем на эту замечательную выставку. Отрада для глаз и, конечно, думы о прошлом, думы о России, думы о нас самих, кто мы. Не станем ли мы, не дай Бог, такой Атлантидой. Нам надо сохранять наше прошлое, в которые вложили наши предки свою душу, свои молитвы и свои труды. Благодарю вас. Дорогие братья и сестры, мы с вами побывали на выставке «Северная Атлантида» во дворце царя Алексея Михайловича в музее «Коломенское». Аудиоэкскурсию по этой выставке провела Анишка Антонина Романовна, специалист экспозиционно-выставочного отдела, куратор выставки, автор ее концепции. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу журналист Елена Смирнова.